Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014», методист по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», общественный методист, теолог, президент фонда священномученика Александра Хатовицкого. Вот так нам сегодня повезло, искали медь, нашли золото.
Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте, я думал, сейчас уже передача закончилась.
А я все вас представляю.
Да. Ну, так получилось. Извините, дорогие радиослушатели, что приходится заниматься всем.
Всем. Вы знаете, Сергей Леонидович, удивительно, что в нашей студии оказался учитель истории мужчина и еще по совместительству, я так понимаю, еще по какому совместительству, классный руководитель.
Ну,
то есть у вас же опыт классного руководства многолетний.
В данном случае вот сейчас я не являюсь классным руководителем, потому что в школе, где я сейчас работаю, у нас нет такого понятия, как классный руководитель, у нас тьюторство, да?
Так.
То есть каждый учитель берет на себя такую обязанность тьютора,
это да,
и руководит направлением, развитием ребенка. Причем школьник сам выбирает себе тьютора и предлагает, и говорит, вот мне нравится больше, ближе вот такой вот учитель или вот этот вот. И это совершенно другая история.
Совсем другая.
Да. Но это то, что, наверное, это школа современная, это школа будущего, за этим вот как раз и будущее. А то, что классное руководство, да, было. Был грешок классного руководства. Я работал тогда в школе 14.09 на Ходынке, и как раз вот был классным руководителем. Да, и как раз, да.
Ну и что вы думаете, что вам ближе, классное руководство или тьюторство? Что лучше, что ближе к душе?
Ну, вы знаете, когда я был классным руководителем, у меня был непростой тоже класс, и, ну, наверное, любой учитель, кто является классным руководителем, вам скажет, да у меня тоже непростой класс, простых не бывает. Всегда есть какие-то сложности, но...
А какой возраст детей?
Ну, как вам дают класс с пятого класса.
Вот, вот они, с пятого, да, старше.
Они заканчивают начальную школу, они заканчивают четвертый класс, и вот,
и
пожалуйста.
6 лет.
Да, и с пятого там по 11 класс, но, может быть, там 10-11 поменяется, когда уже...
Больше даже, 6.
Когда уже дети расходятся по разным направлениям, да, по там... математика, какие-то биологические классы, да, там уже чуть-чуть по-другому все это. Но, тем не менее, вот с пятого по девятый уж точно они твои, и занимайся. Но в это время я поступил как раз в Высшую школу экономики на программу такое управление образованием и пытался применять технологии, которые мы там проходили, ну, давать больше возможности ребенку самому раскрываться, самому как-то действовать, принимать решения, как раз высказывать свою позицию. Ну, например, классный час я проводил, там мы ставили какие-то важные вопросы, которые нам нужно, необходимо решить, там, допустим, поздравить девочек или там организовать какой-нибудь праздник там школьный, классный. И, соответственно, я садился на заднюю парту и говорил, ну, вот давайте, выбирайте, выбираем, кто сейчас вот проводит наше собрание, кто из вас, ну, такие шестиклассники там, давайте я, давайте не я, давайте он. Ну, и надо, вот здесь вот надо себя чуть-чуть взять в руки, сидеть и ждать, когда они реально выберут, реально начнут голосовать. Нужно правила им придумать, там, обсудить вместе с ними эти правила. Конечно, мне сейчас скажут, да вы что там, 40 человек, кто там будет? Но в этом-то и заключается вот то, что называется образование. понимаете слово образование?
Образ.
То есть это с одной стороны образ, с другой стороны вы создаете этот образ, вы лепите вот этого вот человека, который вот создается вами, не только. Тут и семья, и окружающая среда, и вы, и все это в результате формирует личность. Личность, которая будет в дальнейшем работать, руководить, управлять. И в конце концов, именно к этой личности вы имеете шанс зайти в кабинет медицинский и сказать: «Здравствуй, там Маша».
Я твой учитель.
Да, да, да.
Сергей Леонидович, но вы все равно описываете функции, конечно, наставника.
Конечно.
Не исполнителя услуг образовательных, а наставника, учителя такого, даже, может быть, духовника местами, может быть, где-то, да?
Давайте я вам расскажу такую
такого
историю.
Такого вот отца детям, нет?
Да, я, скорее всего, да, могу сказать, да. Потому что, но это требование современного образования. Это требование современного образования к человеку, который руководит детским коллективом. Ну, реально, это не наши эксперименты где-то в России, да, в Российской Федерации, в Москве. Это повсеместно во всем мире. Это общая такая тенденция, чтобы научить ребенка принимать самостоятельное решение. Ведь наша советская школа никогда, это железобетонно, не давала никаких решений самостоятельно фактически. Нужно так и никак по-другому, да, никакой альтернативы не было. А в современном мире мы должны развить критическое мышление, увидеть проблему с разных сторон. А это все формируется постепенно, это не сразу дается. И вот, конечно, вы затронули такую тему духовника, там. Ну, я человек религиозный, да, я не имею права в школе как бы демонстрировать свою религиозность, и смысла я в этом тоже особо не вижу, потому что мы многонациональное, многорелигиозное государство, и у меня в школе, в классе могут люди разных религий, конфессий, конечно, там, национальности, я не могу их обидеть. Но вот могу рассказать сейчас такой случай.
Да, духовника я имел в виду в таком всеобъемлющем смысле, такая Арина Родионовна у
Пушкина. Это, нет, до революции это назывался дядька. Такой дядька. Учитывая, что я с бородой, это вполне подходит такой, наш дядька. Вот. А знаете, даже не знаю, как с чего начать, сложная тема. Однажды у меня получился такой случай. Столкнулся я с такой проблемой, точнее, как бы меня поставили на класс специально помочь разобраться. Помните, такая проблема вот этих синих китов была, да?
Да, было дело.
Не знаю.
Страшное дело.
Да, 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 да. И это было прямо вот этот период, когда дети активно вот в соцсетях пытались искать каких-то друзей. Друзья направляли их ко всяким нехорошим вещам. И вот какое-то мировое поветрие. Дети резали себя там, причиняли себе вред.
Ну да,
да.
Наносили себе повреждения.
Да, 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 наносили себе повреждения. И никто, мы не могли понять, как это искоренить, чего это. Начали заниматься, да, искать, с родителями встречаться, организовывать собрание там, вплоть до приглашения на собрание инспектора местного полиции по работе с детьми как раз. Это реально, это важная проблема, которую, если она есть, ее надо вместе сообща решить. И, ну, да, это на уровне, ну, как разговоров, там еще что-то. И мы поехали в мае месяце, в конце мая, в Псков. Едем такой компанией, небольшая группа, человек 15, наверное, ну, половина класса, да, так. В том числе вот эти активные детишки, которые... Девочки рассказывали всякие истории, что это вот своим одноклассникам, что надо делать так вот, и так далее. И я вместе с еще одним родителем, тоже папа, такой служащий полиции, два таких мужика, взяли на себя такую нагрузку. Еще у нас там было несколько человек учителей. И, нет, по-моему, там были не учителя, а родители. И вот мы приезжаем в Псково-Печерскую лавру.
Монастырь.
И я в монастырь, да, да. Я специально попросил показать нам и вот и мощи, и вот как раз вот эти подземные захоронения. Но понимаете, это же все на уровне какого-то... На детей это, конечно, произвело впечатление. И мы заходим в Успенский собор, и начинается дождь. Ну, слушайте, будни, дождик, дождливая погода, лавра пустая, Псково-Печерская почти. Там, ну, какие-то там ходят туристы, паломники. Дождик, из Успенского собора выйти нельзя. Ну, как, куда? Там дорога большая до автобуса. И мы ждем. В соборе нет никого, там несколько человек.
Угу.
Какой-то монах сидит. Ну, не буду называть.
Угу.
Спросил, а кто это? Говорит, ну, это вот наш старец. Я такой думаю, так, вот мы здесь оказались, но, наверное, не случайно.
Угу.
И я вот сейчас, как сейчас помню, думаю, ну, что мне, ну, наверное, надо что-то делать. Ну, потому что есть проблемы, действительно, у ребят, и она такая достаточно сложная, да, потому что это такая ментальная история. И я их подвожу к этому монаху.
Да.
Ну, я подошел к нему, фактически стал на колени и сказал, батюшка, вот у нас такая-такая проблема. Я объяснил его в несколько слов.
Угу.
Я говорю, пожалуйста, поговорите с ребятами. А это класс, наверное, 7-й. Вот так вот. И вот они стали вокруг, и он стал беседовать. И вот пока шел дождь, он с ними разговаривал. А я отошел и думаю, не буду мешать вот своим авторитетом, своей, и я тихонечко так ушел, там за столбик встал, и он с ними говорил. И вы знаете, как отразился этот разговор на душах детей, ну, мы не знаем, я не знаю. Но я знаю точно, что многие потом переосмыслили эту ситуацию, и это сейчас потрясающе интересные личности выросли, которые кто-то там каким-то бизнесом своим занимается, кто-то создает какие-то стартапы, кто-то занимается там какими-то неимоверными технологиями, еще что-то. И, ну, иногда я так думаешь, ну, не случилось бы такое. Ну, все бы свели на какую-то там беседу в классе.
Беседа в классе, да.
А вот образование и, наверное, задача учителя – это не только непосредственно в классе говорить, а проживать какую-то часть жизни вместе со своими учениками. Ну, например, у меня не бывает, наверное, лет последние, не знаю, чуть не лет 20 у меня не бывает каникул фактически, потому что я всегда провожу это в каких-то поездках, археологических лагерях, художественных лагерях вместе с художниками организовывал, там ездили по Европе, рисовали с детьми, там еще что-то. То есть постоянно. Я когда где-то к августу месяца так остаюсь один на каникулах, думаю, что-то вот, знаете... Все время куда-то хочется кого-то, чему-то кого-то научить. Да успокойся ты, все, еще чуть-чуть, и все, 1 сентября, вперед.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», теолог, общественный методист, президент фонда священномученика Александра Хатовицкого. Еще очень много всего интересного, я вам обязательно напомню. Знаете, вот вы рассказываете эту историю, а я специально нашла цитату гениального педагога-публициста Константина Дмитриевича Ушинского, где он говорит о том, что преподаватель должен иметь необыкновенно много нравственной энергии, чтобы не уснуть под убаюкивающее журчание однообразной учительской жизни. И вот то, что вы рассказываете, конечно, однообразной учительской жизнью не назовешь, но и нравственной энергии у вас хоть отбавляй, конечно, Сергей Леонидович, и это очень здорово. и самое главное, творчество какого-то и вдохновение. Вот даже хотела спросить, а что нужно учителю, чтобы он мог, значит, вдохновлять детей, наставлять, учить? Сама ответила на свой вопрос после вашей истории.
Да, спасибо большое.
Да.
Вы молодец.
Сама спросила, сама ответила. Можно дальше беседовать.
Да. Если про энергию, не знаю. Но, в конце концов, вот большая проблема выгорания, конечно. Выгорание у учителя – это действительно, и нам положен раз в 10 лет такой отпуск, но никто этим, но никто этим не пользуется. Все продолжают работать, но это связано прежде всего, я так понимаю, конечно, с небольшой зарплатой и с проблемами, может быть, какие-то финансовыми. Не знаю, но я, по крайней мере, всегда придумываю. Я никогда не занимался в своей жизни ничем, чтобы мне было неинтересно. Вот прям реально. Если мне это интересно, я этим займусь. Если мне это неинтересно, зачем этим заниматься? Мне была интересна история с детства. Я занялся историей, потом, когда уже поступал в институт, выбирал, но там особо, там, конец 90-х годов, знаете, сложно было.
Да.
Один раз поступаешь, не поступаешь, и там сложные истории там, да, как раз была война в Чечне, там и все, и надо было реально поступить. Ну, по крайней мере, мама очень переживала, и я пошел в педагогический институт, и, ну, я не пожалел об этом. По крайней мере, наверное, какой-то вот этот вот потенциал. Но, знаете, очень, вот на меня очень повлияло опыт и, наверное, вот работа моих учителей, что в школе, что в институте. И я иногда прям повторяю, копирую их какие-то уроки, какие-то их лекции, какие-то материалы. Ну, просто память хорошая. И вот я столько лет помню все эти моменты, и я считаю, что вот как они преподавали, мне тоже так же. Вот я некоторые уроки в 5-м классе, там, в 6-м,
да,
я провожу, как проводил мой учитель, да, потому что мне кажется, что если я запомнил, то уж остальные точно запомнят.
Да, Сергей Леонидович, а почему история? Почему вы именно исторический факультет изначально выбирали? Понятно, что вы потом еще много где учились, образование разное получали, теолог, вы еще много кто и преподавали много где. Все это мы еще 100 раз повторим и обсудим, но все-таки очень интересно узнать про ваш выбор, чем он был обусловлен.
Ну, я коренной москвич, родился на Красносельской, Нижней Красносельской улице, а там рядом один храм, второй храм,
да,
монастырь, все это в руинах таких, дома старые, все разваленное такое, да, в советское время. Но эти, слава богу, эти дома тогда еще были, сейчас это просто все снесено. И, конечно, вот среда играет свою роль. Но когда ты лазишь, смотришь, интересуешься всем, а да, что здесь? Вот, ну, смотрите, я вышел во двор. Это был класс, наверное, 4-й, да, 4-й, 5-й. Ну, что-то гуляли. Какое-то огромное дерево росло, его спилили. Не знаю, ну, играл там. Да, вот с ребятами, и что-то копали под корнями этого дерева, копали, раз, я выкопал икону Параскевы Пятницы, медная такая иконка вместе с Архангелом Михаилом. Ну, слушайте, ну, это влияет на вас, знаете, раз так.
Конечно.
И из-под корня дерева ты вытаскиваешь, да, непонятно. Потом окружение, да, всякие.
Ну, вы пошли в историки, не в археологи.
6 лет у меня был лагерь археологический в Крыму вместе с Сергеем Юрьевичем Внуковым, который копал крепость Евпатрион, там, между Саками и Евпаторией. Да? Мы присоединились к ему экспедиции, он принял мою идею с детьми приехать туда со школьниками. Он, конечно, сопротивлялся и говорит, ну, что я тут с детьми делать буду? Я говорю, детьми буду заниматься я, а вы как бы, вот мы отдельно там все с детишечками. Но каждое утро после завтрака мы приходили и копали, раскапывали, искали там. Я тачку таскал, облегчая детям труд. Они там, но это было интересно. Это вот то, что... Ну, как бы, наверное, свой интерес я прививал им. Тут недавно встретил каких-то выпускников своих. И они говорят, давайте поедем, давайте еще. Мы вот так мечтали, нам так это нравилось. Но они воспринимали это лето как, знаете, как летняя дача такая. Начинается июнь, я их собираю, мы садимся на поезд, едем через, значит, все эти границы, приезжаем в Крым, и вот море, степь, раскопки и путешествия по разным важным местам, и Мангуб-Кале, там, Чуфут-Кале, и старые города. То, что мне было интересно, я этим занимался. А потом в Италии то же самое я делал. Брал детей, и когда была возможность, прилетали туда, и Рим, и Флоренция, и Венеция, и все что угодно.
Что это дает? Какой этот опыт давал детям?
Детям разные. Mm-hmm. Ну, во-первых, они могли, понимаете, они отрываются от родителей, ну, по большому счету, такой от родительской карточки или кошелька, да, и они учатся, например, экономить и правильно рассчитывать свой какой-то маленький бюджет. Ну, были случаи, когда приехал, раз, все, потратил на какую-то безделушку, и чего? Но это опыт. Ну, это опыт, конечно, у меня были какие-то там родительские деньги, заначки, там все прочее, да, там я ему выдавал. Но вот научиться жить в коллективе, угу. научиться вместе, совместно, решать какие-то вопросы, дежурить, убираться, застилать постель. Ну, я работаю сейчас вот, например, в частной школе, да. Ну, это определенный уровень достатка семьи, да, и некоторые дети не умеют, ну, потому что им и не надо, ну, за них все это делается. И это неплохо, не хорошо, просто это вот, ну, такая реалия, да. Но, тем не менее, вот в такой ситуации, в такой поездке, а куда ты денешься? Надо привести в порядок, нужно как-то за собой следить, нужно почистить зубы, нужно, там, я не знаю, собрать вещи вовремя, вовремя выйти, рассчитать маршрут, рассчитать время. Ну, и это все нельзя научить. Ну, как бы, наверное, это, конечно, родители этим занимаются, все. Но в общей такой большой поездке, в таком выезде, именно эти навыки отрабатываются. Вообще, если мы говорим про школу будущего, школу современную, которая отличается от советской школы, которая школы, например, все время там говорят, вот, школа советская там была сильная, мощная. Да, она в свое время сыграла свою роль, она была действительно такой, и тут спорить нечего. Но просто... Реалии поменялись, общество поменялось, все поменялось. Дети по-другому мыслят, читают, смотрят. Они не умеют читать текст, например. Они воспринимают его по-другому, просто глазом. Мозг у них по-другому с детства построен. Вы вот им даете гаджет этот, да? И он там, не знаю, с двух лет, это я пошутил, конечно, с двух месяцев, наверное, там, да, уже, ну, чтобы не кричал, там, все, мультик смотрел, у него формируется по-другому мозг, восприятие, и он уже, вот это клиповое сознание, ну, да, клиповое сознание, он не воспринимает текст полностью, он не может прочитать, это «Война и мир» — это вообще нереальное, даже краткое содержание. И у вас получается, ну, просто другие дети, другое общество. И вот есть такие навыки 21 века. Эти навыки 21 века, например, цифровая грамотность. Но как без нее в современном мире? Ну, это что это такое? У меня подруга работает в одном очень серьезном, ну, так скажем, министерстве, да? И вот они там неделю переводили тексты из Excel в Word. И вот это, то, что она пришла и сделала там за пару, там, не знаю, за полчаса. Это реалии, это современные реалии. Ребята, вы должны просто грамотными быть специалистами. И, соответственно, есть еще это критическое мышление, это способность обучению, самообучению. И главное, что непрерывному образованию. Понимаете, что сейчас очень много нового и очень быстро внедряется. И вы должны быть на волне, как бы вы постоянно должны обучаться, все время обновляются. Появляются новые знания, они быстрее появляются. Вспомните, 19 век, он, телефон в конце изобрели, и мы им пользовались 100 лет. 100 лет с этим проводом мы ходили по квартире, разговаривали там и так далее, да. и вдруг у вас один гаджет, второй гаджет, третий гаджет. Вот посмотрите, у вас обновляются айфоны там, сколько там, раз в год, да? А раньше это немыслимо было, и новые знания появляются, поэтому сидеть на одном месте со знаниями, которые вы получили в школе, и как вам учитель рассказал, так оно есть, да учитель вообще сейчас почти не нужен. Получается, что вот моя, то, что я могу им рассказать, это уникальные знания, которые вот опыт свой собственный, анализ там какой-то, да, я могу из разных там источников, музейных таких историй каких-то. А так, в принципе, можно прочитать где угодно и когда угодно. Хочешь в час ночи просыпайся, открывай интернет, и у тебя 35 учебников будет, любой выбирай. Хочешь английский, хочешь французский, хочешь на русском читай. Хочешь одного автора, хочешь другого автора. Хочешь Википедию, хочешь не Википедию.
Ну почему-то такое изобилие как раз дает полное отсутствие желания открывать эту Википедию, там,
я не знаю, у кого
интернет.
У вас отсутствие желания, если вам необходимо, вот это навык-то и нужно воспитывать.
Я не про себя, я вот как раз про нынешних подростков.
Ну так это навыки 21 века, умение учиться. Умение учиться. А умение учиться, как бы, ты не можешь рассказать ребенку, ты должен учиться? Он говорит, ну, конечно, да, да, да. Ну, и пошел дальше. Это не обучение. Ну, это бесполезно, да. От слова «халва» во рту слаще не станет. Вы должны показать и научить его. А это-то самое сложное. Вот мы уходим от школы знаний к школе как раз навыков, умений и... Потому что знания можно получить где угодно. Да? Вы можете сейчас быть на каких-то островах сидеть, на берегу моря, и вы все равно онлайн можете получить любую информацию и получить любую необходимую, в том числе фактически профессию. Но отработать навыки определенные – это невозможно так вот просто. И это, конечно, задача современной школы, по крайней мере, мы так считаем и так считают во всем мире.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы» 2014, методист по предмету основы религиозных культур и светской этики, общественный методист, теолог, президент фонда священномученика Александра Хатовицкого. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014, методист по предмету основы религиозных культур и светской этики, общественный методист, теолог, президент фонда священномученика Александра Хатовицкого. Вы знаете, Сергей Леонидович, раз я вас так старательно представляю, давайте мы...
Мне вас как-то даже жалко. Может, вы как-то сокращенно просто... У нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, и все, на этом точка.
Давайте мы все-таки расскажем нашим слушателям, что такое общественный методист, что такое методист по предмету основы религиозных культур и светской этики. Вот какую роль вы играли в разработке этого курса?
Курса. Никакой. Он с 2009 года он был разработан без моего участия. Значит, но реально очень сложный, очень тяжелый вопрос, и вы сейчас прям больную тему затронули для многих, ну и для меня в частности. Мы должны понимать, что наша история, литература построена на христианских ценностях, христианской морали, например, да, нравственности. И вот основа – это евангельское, конечно, и слово, и, значит, ну, это то, что легло в основу, в принципе, русской культуры такой, да. И вот без понимания основ рушатся культурные коды. Такие, да, мы не понимаем Достоевского, мы не понимаем Толстого до конца, нам сложно понять поведение там каких-то князей, царей там, и так далее. Может быть, оно, с одной стороны, в общем-то, может, и не нужно, а с другой стороны, вся наша история, как бы, если у нас, вот, одна моя коллега сказала, а зачем мне это надо знать? Вот, я же живу спокойно, вот у меня кошка есть, там еще что-то, да? Вот зачем мне там, как там Александр II освободитель освобождал Балканы, да? Ну, какая мне разница? Но это с одной стороны. С другой стороны, вот жить такими Иванами родства не помнящими в таком вакууме, да, это нереально невозможно, потому что мы видим сейчас, что происходит. Нас просто подомнут, сожрут, другая культура просто, да, придет на это место. Святое место пусто не бывает. И вот, вот чтобы понимать, зачем мы туда на Балканы-то пошли, что нас связывает, как мы это вот вообще... Да любое событие, от Александра Невского, заканчивая Дмитрием Донским. И вот, понимаете, и если эти культурные коды сейчас разорваны, а они разорваны, потому что в 1917 году произошло жуткое событие, да, мы с 17 по 21 год участвовали в такой жуткой кровопролитной гражданской войне, в которой побеждает та сторона, которая навязывает совершенно другую культуру, другие традиции, другие правила, антирелигиозную. Ну, что тут скрывать? Советский Союз — это тоталитарное антирелигиозное государство. Ну, давайте не будем играть за то, там, в космос полетели, еще что-то. Mm-hmm. Это не меняет, основы того, какое это было само по себе государство.
Что церковь была гонима.
Конечно, да. Естественно. Mm-hmm. И даже если у нас, ну, давайте так, я как историк уже в этом поучаствую, что скажу, что во время войны, да, mm-hmm. когда разрешают избрание патриаршества и открывают какие-то храмы и церкви, знаете, ну, почитайте документы. Во время Ялтинской конференции там перед советским правительством ставится вопрос нашими союзниками.
Да,
мы
что
вам
вы прекращаете
поможем, мы вам поможем,
знать церковь. Ленд-лиз,
там, да, еще что-то. Да, а вы прекращаете гонение на церковь. И когда тут у нас какие-то мифотворчицы начинают там, что у нас там вот... не буду сейчас называть, да, главный человек у нас там чуть не в монашество ушел. Ребята, да что вы... Просто необходима была помощь, поддержка, там, оружие, деньги нужны были, да, вот, а это одно из условий, поддержка церкви, ну, хорошо. А в 1988 году Рейган четко говорит Горбачеву, прекращайте уже, у вас там, давайте воспользуйтесь, ну, покажите, что вы демократия действительно какую-то хотите тут у себя. Почему церковь-то в таком состоянии держите? Ну, стенограмма есть, что тут придумывать-то?
Да.
Никто не думал разрешать это тысячелетие крещения Руси. И тут вдруг, да, со стороны попросили, ну, сделали. Тоталитарное, жуткое государство, которое в результате настолько поменяло, настолько сломало все наши христианские, евангельские основы, что мы, конечно, забыли все это. Но надо в справедливости ради сказать, что даже при антирелигиозном состоянии все-таки советская мораль и нравственность имела в основе христианские традиции.
Так она еще шла оттуда,
конечно,
с дореволюционных
времен. Ну, естественно, потому что в 30-е годы прекратили все эти футуристические издевательства над культурой, да, и сказали, так, все, возрождаем дореволюционную.
Поиграли и хватит.
Да, потому что нам необходимы грамотные инженеры, школу возродили заново, такую же, как в царской России.
Да.
Нам необходимы такие-то. Нам нужны вообще нормальные семьи, а не то, что вы тут придумали.
Ну, правда же.
И вот в результате, сейчас, Кир, мысль
до
конца доскажу. И вот в результате, когда в 90-е годы перед нами встал вопрос о свободе, там все, 91-й год, когда крушение Советского Союза, что мы стали возрождать? Ну, мы попытались возродить старые традиции, не получилось, да, потому что вот эта вот основа-то, которая лежала, это евангельские ценности дореволюционной Руси, России, мы их не восприняли, мы их не поняли. Для нас они были какие-то чужды. Внешние формы мы восприняли. Мы пошли в храмы, мы стали их возрождать, многие очень действительно стали читать Евангелие, но это же единицы, вот понимаете? И вот в результате вот такая вот, непонимание, как бы христианство, такое лубочное христианство, по сути дела, мы стали возрождать во многом, да, христианство без Христа.
Ну, как умели, да.
Как умели. Угу. Ну, и так вроде бы неплохо, да, да? Да. Зато свечки угу. умеем ставить. А Христос-то где? И вот в результате вот мы построили такое странное общество абсолютной свободы. 90-е, начало 2000-е, когда делай все, что хочешь. А ведь мы, как христиане, понимаем, что мы действительно свободны, мы внутренне свободны, но мы свободны вот в этих рамках нравственности и ценностей, которые нам Христос приносит и говорит, да, принес и говорит. Это заповеди, это нравственные евангельские требования, там, крещение, покаяние. Угу. Да? Это вот мы в этих рамках живем, и они должны быть у каждого христианина, иначе смысла нет. И поэтому мы должны читать Евангелие, понимать, что хочет от нас Христос. А у нас происходит очень сложная такие изменения внутренние. И в результате вот этой вот полной, абсолютной анархии свободы такой, да, ну, люди же не все были христиане, угу. правильно? У нас после Советского Союза сколько было таких людей, интересующихся, но тем не менее. И вот в результате происходят такие во многом подмены понятий разных, да. И вот мы приходим в результате к обществу, которое, по сути, с какими-то размытыми традициями, правилами, моралью, которая, да, вот... Хочу так, а я хочу по-другому. Ну и пожалуйста, там, ну вот, ну так не бывает. В этом плане я с удивлением, наверное, смотрю, да, и завидую где-то в какой-то момент на европейскую культуру, которая, ну сейчас изменения жуткие происходят там, да, но тем не менее, ну посмотрите, 60-е годы, 70-е mm-hmm. годы, да. Они держались, они пытались, а сколько сейчас, вот мы встречались в Государственной Думе с представителями Германии, Америки, они хотят приехать в Россию, потому что там они не могут, там они уже потеряли вот эти основы христианской культуры, они хотят приехать сюда, потому что мы говорим о том, что мы хотим сохранить основы евангельские такие заветы, да, для, угу. и продолжить дальше. И вот понимаете, вот это очень сложная история, да, вот с этими экспериментами, с моралью, нравственностью, с семьями, с людьми привели к тому, что мы встали перед очень серьезной проблемой. У нас в России нет единой такой вот сформированной культуры, христианской культуры в частности, да. И когда встал этот вопрос в 2009 году, вот как раз был введен предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Потому что нужно было хотя бы на таком школьном уровне объяснить детям, будущим гражданам нашей страны о том, ну, какие-то, знаете, что такое хорошо и что такое плохо. Реально, да? Реально. Я вот с детьми, когда я преподавал светскую этику, это тоже предмет, который я могу преподавать, а не только... Да. Такая предметная область, которая включает 6 модулей, да? И вот можно выбирать светская этика, там, буддийская культура, там, христианская культура, там, мировые религии. И вот когда я преподавал, светскую этику, я говорю, давайте посмотрим мультфильм. Вот что такое хорошо, что такое плохо. Слушайте, никто не знал. Вот, ну вот Маяковского никто не читал, не смотрели, и не в курсе. Не читали им в детстве эти книжки. Вот нет понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Вот этих вот границ, рамок, да. Представляете, вот. И в результате, конечно, государство берет на себя это. И оно пытается объяснить, показать, рассказать. Ведь модули... Ну, слушайте, с 2009 года я каждый год участвую в собраниях родительских в 4 классе. Впервые у родителей происходит выбор. Свободная такая история, когда родители собираются на собрание, и их задача просто сделать выбор из 6 модулей. Либо этот, либо этот, либо этот. Какой хотите. И по закону об образовании, вот что вы выберете, так оно и будет. И вам должны обеспечить необходимое. Вот, ну, пожалуйста. И каждый раз я сталкиваюсь с огромной проблемой. Родители спрашивают, зачем это нужно? Почему мы это должны? Я говорю, ну, слушайте, мы же не выбираем математику, хотим мы или не хотим, или русский, например. Это в стандарте об образовании, он, этот предмет внесен. Ваша задача просто выбрать. Но для почему-то для нашего родителя очень сложно, вот как это в школе выбирать.
Да.
Это, во-первых, а во-вторых, они все время, там, одна женщина сказала, а я не хочу вообще, чтобы ребенок знал про то, что существуют вообще какие-то религии. Я так воспитываю, что вот он ничего об этом. Вот никаких религий нам не надо. Я говорю, подождите секундочку. В пятом классе он будет читать учебник, где там появляется и иудаизм, и буддизм там объясняется, и так далее.
И мифология древних греков.
И так.
Да.
Вы как это себе представляете? А я так хочу. Вот это, вот оно. Вот я так хочу. Это еще одна огромная проблема наше воспитание наших родителей, которые приводят детей, и, ну, к сожалению, мы видим вот эти вот лакуны.
Угу.
Привет из 90-х. И вот в результате вот, вот этой всеобщей дозволенности, и вот в результате государство придумывает такой вот предмет, предметную область, основы религиозной культуры, светской этики. Никакой религии, просто объяснение основ хотя бы каких-то, да, как храм выглядит, как, что такое икона, как, какие праздники существуют. Тут есть вопросы, но, тем не менее, хоть как-то. И второй предмет очень серьезный, это основы основы религиозной культуры, светской этики, включает в себя основу православной культуры, конечно, да?
Да.
Методистом, которым я являюсь.
Да.
Таким, да? А второй очень важный, это основа духовно-нравственной культуры народов России. Он тоже принят с 2009 года. И вот сейчас патриарх как раз выступал. Дело в том, что с 2025 года этот предмет фактически убирается. И заменяется такой вот, ну, такой светской этикой, так скажем. Ну, больше такой. И вот у нас как раз возникают вопросы и проблемы. Как сформировать общую культуру народов Российской Федерации, да, при этом давая вот такую огромную возможность самостоятельно придумывать вот, да, родителям, ну, в каждых семьях своя собственная какая-то традиция,
да,
там, правда,
да.
Но общая-то должна быть тоже.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях историк, теолог, учитель истории в школе «Золотое сечение» Сергей Леонидович Цибульский. Меня зовут Кира Вавреньева. Сергей Леонидович, у вас есть большой опыт общения с детьми, непосредственного общения с детьми, классного руководства, преподавания в разных школах. А вообще, что нужно делать учителю, чтобы помочь ребенку определиться в жизни, чтобы помочь найти себя, чтобы найти свой логос, если говорить, да, какими-то духовными понятиями? Какая роль преподавателя в этом во всем?
Такой сложный, конечно, вопрос, потому что он касается будущего. Ну и вообще, в принципе, образование — это вклад в такое,
ну,
далекое будущее, причем, да? Кстати, 10 лет,
да.
11 лет, в смысле, обучения в школе, потом, там, допустим, вуз, а у нас, кстати, почти, сколько у нас, почти 90%, 92% идет высшее учебное заведение.
Угу.
Это очень хорошо.
Да. Ну, правда, и, хорошо.
Ну, да. И в результате дальше вот человек определяется со своими профессиями, со своими какими-то интересами, занятиями. Как раскрыть, ну, фактически, помните, как притча о талантах, да? Как это? Это сложная история, но у нас сейчас создана, во-первых, психологическая поддержка, да? У нас есть центры психологические, которые помогают профориентацию провести ребенка. Вся проблема, на самом деле, вот у нас в основном, это то, что родители всегда... ну, как бы хотят, чтобы дети прожили фактически их жизнь.
Угу.
Вот в чем история-то. Ты видишь, что ребенок, ну, не хочет он заниматься скрипкой, но ты уже его тащишь туда, потому что музыка, как тебе говорили, это очень важно.
Но это ведь правда очень важно.
Это очень важно. Но он мучается там определенное количество лет, потом бросает этот инструмент, ненавидит эту музыку, ненавидит, соответственно, всех, кто к этому приложил руку. И вспоминает эти детские годы как какую-то каторжную работу. Зачем? Многие бегут и тащат на спорт, многие еще куда-то, да, и потому что ребенок должен заниматься спортом. Кто вам сказал, что именно ваш ребенок должен заниматься спортом? Вы его привели на спорт, а он потрясающе рисует. Ребята, у него классно это получается. А папа решил, что у него любимый хоккей, вот хоккеем парень должен заниматься, потому что парень должен заниматься спортом. Пускай он там переломает свои пальцы и никогда не будет рисовать. Что это, девчачья какая-то история. Господа, посмотрите на своих детей. Ну, посмотрите, как... посмотрите со стороны, не через ваши хотелки. Я хочу, чтобы... Потому что, слушайте, Кира, вы не представляете. Если вы посмотрите внимательно зачастую на родителей класса, это же просто такое состязание какое-то между собой. Кто-нибудь приходит и говорит, а я вот отправил своего ребенка туда-то. И тут же такие, так, мы не отправили. Быстро-быстро, да. собираем.
Так и есть, я сама мать.
Вот, так. А у меня, наш-то еще не дошел до этого.
Точно.
Ну-ка, быстро его туда. И вот начинается состязание. Вы между собой состязаетесь?
Нет.
А
кажется,
при чем здесь
что,
ваш ребенок?
Ребенок?
Что он упустит? Он тихо, спокойно развивается. И нужно не от вашего желания или от какого-то желания вашего соседа, с которым вы конкурируете своими детьми, а посмотрите, что ребенку-то нравится. Придите и пройдите тесты, посмотрите, какие у него направления, какие у него таланты, может быть, есть. Есть хорошая книжка такая. «Победители-аутсайдеры», по-моему, она называется.
Сейчас
как-то так, да. И, соответственно, вот как вы сами, родители, формируете детей аутсайдеров, потому что зачастую,
да.
Когда да, победители...
Гении-аутсайдеры.
Ага. Потому что в школьном возрасте очень важен время, когда месяц, когда родился ребенок, когда он пошел в школу, и всегда те, которым, допустим, уже исполнилось 7 лет или 8 лет, когда они уже в сентябре, в октябре,
да,
приходят и начинают заниматься, неважно чем, спортом, музыкой, там еще что-то, они всегда будут опережать ребят, которые родились там в апреле, в июне и так далее, потому что у них разница там полгода.
Конечно.
А полгода — это очень важный момент для развития мозга и для развития навыков и тела, и мышц там, и всего. И вот поэтому перестаньте экспериментировать над детьми. Дайте им возможность раскрыться самим. Посмотрите со стороны. И если вы видите, что ему нравится фотографирование, ну, я не знаю, сделайте, отведите в кружок фото. Ну, не нравится, вот не понравится ему там. Ну, хорошо, пускай он займется чем-то еще, пускай он попробует себя. Но не замыкайтесь на чем-то одном, да, причем на том, чем вы хотите. Это же не вы живете эту жизнь, это он будет жить эту жизнь. Вот, и, конечно же, надо договариваться, да, договариваться родителям, школе, детям между собой. Вот такая школа — это как площадка между родителями, учителями и ребенком. И здесь не должно быть какого-то прям одного мнения, и оно обязательно должно быть главное и важное. И я не слышу, что там он хочет. Мало ли, что он хочет. Он еще ничего не знает. А вот я знаю. Ну, слушайте. У каждого разные таланты, и они скрыты иногда бывают. Вот помогите просто его раскрыть в своем ребенке, и все. И, может быть, это не сразу будет. Но почему вы считаете, что он обязательно должен быть каким-то, я не знаю, юным гением? Ну, не все гении. Вот у нас, например, профессия учителя массовая. У нас больше миллиона человек, представляете? И все время говорят, вот вы только что недавно сказали про оказание услуг или что-то
это
как
ужас.
Это. Или что
я
это...
Я сказала это с большим скепсисом.
А я не считаю. Вот я действительно оказываю услуги. Ну, реально. Ну, вот ко мне приходит ребенок и говорит, я хочу поступить в институт. Угу. Мне нужно подготовиться к ЕГЭ. Я эксперт ЕГЭ. Ну, окей, давай заниматься. Это же услуга. А все остальное, вот это вот поездки, разговоры с ребенком,
это уже не услуга,
это да. уже вот то, что и называется образованием.
Педагогика.
Да, это угу. уже педагогика. Но тоже не надо, вот, да, если бы все те, кто занимались педагогикой, действительно, это были бы там вот снеспосланы Богом сверху, слушайте. У нас, если каждый бы был Макаренко или там Ушинским, ну, это как музыканты. Слушайте, ну, сколько музыкантов заканчивают школы вот эти вот, консерватории, да? Ну, что-то я вот Моцарта и Сальери там раз-два. Ну, а что, не так разве? Да, а так бы вот мы же умеем преподавать, мы же знаем, как это правильно делать.
Ну тут же.
Но гениев-то не так много. И вот в наши вот этих вот людей, которые создавали свои школы, направления, да, там их тоже не так много.
Сергей Леонидович, ну тут даже вопрос не о том, чтобы стать знаменитым и богатым, да.
Нет, не про это.
Вопрос
не про
и гением. И о том, скорее, чтобы ребенок был счастлив, вы, наверное, об этом говорите. То есть вы перенаправляете сейчас внимание родителей с поиска гения в своем ребенке на него самого, разглядеть, что в нем есть, что
конечно.
Ему самому интересно,
конечно.
Чтобы он был счастлив.
Ну,
вот
да.
это же очень важно. Ну, а если он в 10 классе, пубертат, 16 лет, тяжелый возраст, он сегодня говорит, что он экономист, завтра историк, послезавтра айтишник. Ну, правда, мотает же человека, гормоны, настроение.
Ну, не так сильно уж прям мотает.
Ну, бывает, передумывают дети. Я слышала несколько историй.
Вот
и
именно...
вот как к этому относиться?
Ну,
вы готовились к одному, а он да. тебе говорит, мам, нет, я буду поступать вон туда.
Это его выбор. Но это реально его выбор. Потому что есть такой момент, когда вот у меня некоторые знакомые после окончания школы взяли тайм-аут. Год никуда не поступать. И это есть такая практика, я должен вам сказать. Не обязательно бежать за всеми вперед куда-то, абы куда, неважно. Все поступили, я поступил. Ну, дорогие мои, дайте ему выдохнуть после школы, например. Да, я понимаю, там есть возможность куда-то там уйти, свернуть, не туда пойти, не в ту компанию попасть, там еще что-то. Это другое. Но если вы понимаете, если у вас нормальная семья, и если вы понимаете, что ребенок пока не определился до конца, да, ну ничего страшного. Ну, какие-то курсы, там еще что-то, да, возможности. Вот у меня у друзей так вот никуда, год. Потом она выбирает, куда она действительно хочет, потому что уже тогда она действительно за год этот она сформировала, посмотрела какие-то вузы, там, посмотрела какие-то профессии. Ну, о каких профессиях люди знают в 11-м или, да хорошо, в 10-м классе? А те, которых родители рассказали? Ну, реально. И поэтому вот это, конечно, такая гонка. Да, быстрее, быстрее там поступить, все поступают, я тоже должен эти ЕГЭ сдать, там что-то еще. Но вот дайте, выдохните в конце концов в какой-то момент. Это во-первых. Во-вторых, выберите, и вот Болонская система, которую все так критикуют активно, да, вот она про это. 4 года поучился бакалавриату, и ты понял, что вдруг это не твое. Ну вот не твое. Ну хорошо, а тогда магистратуру ты можешь поменять кардинально, получить другое совершенно образование. И, конечно, здесь перекосы есть. Ко мне пришла девушка после окончания бакалавриата музыкального отделения, значит, угу. Педагог музыка, ну, как-то преподаватель музыки, да, говорит, я хочу вот магистратуру поступать, я поступила на историка, научите меня быть историком. И мы с ней, я говорю, ну, хорошо, ходи на уроки, давай. И ты, говорит, ты даты-то знаешь исторически? Говорит, нет, ну, как бы угу. я музыкант. Я говорю, ну, это
вообще
как
класс.
Это? Вот такого быть не должно, но должны какие-то быть приблизительно близкие специальности, естественно, да, ну, ты поступаешь, и ты в какой-то момент понимаешь, что это не твое, но у тебя есть базовое образование, да, бакалавриатское.
Да.
Это базовое там, техническое или гуманитарное, да, техническое или гуманитарное.
Да.
И дальше вы как раз делаете шаг уже дальше, следующий свой.
Спасибо огромное. Напоминаю, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. Меня зовут Кира Лаврентьева, и напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Сергей Леонидович Цибульский, теолог, историк, общественный методист, учитель истории в школе «Золотое сечение» и лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014». Огромное спасибо за этот разговор, Сергей Леонидович. Мы будем вас с нетерпением ждать еще в нашей студии. Большая радость была с вами пообщаться.
Да, спасибо.
Всего вам доброго. До свидания.
Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».